Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию. Это очередная программа «Цена победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях хорошо известная постоянным зрителям и слушателям нашей программы доктор исторических наук. Я все время забываю, Юля, как вы называетесь в Эрмитаже?
У меня очень сложное название, я советник. У меня очень сложное название, я советник.
Советник директора?
Да.
Советник директора Эрмитажа. Видимо, надо что-то добавить Санкт-Петербургского, а то еще где-то у нас, может быть, Эрмитаж объявится, нет?
Ну, у вас же есть сад Эрмитаж, вам хватит.
Ну, да. Советник директора Санкт-Петербургского Эрмитажа Юлия Кантер. Здравствуйте, Юлия.
Добрый день.
Мне кажется, сегодня, хотя бы не первый раз в нашей программе, но сегодня как бы впервые так органично две ваши ипостаси объединяются, да, как музейного работника, так и историка. Поскольку мы будем сегодня говорить о перемещенных ценностях, из Советского Союза в Германии в годы войны, и я так понимаю, что эта тема вас интересует с двух, ну, и как музейного специалиста, так и историка.
Но это не взаимоисключающие понятия.
Это я насчет вашего замечания об органическом. Я бы даже сказал, что это как бы взаимодополняющие занятия, да. Юль, первый вопрос я сразу вам тогда задам. Мы еще раз подчеркну, еще раз объясню, что мы говорим не вообще о безумном перемещении всех ценностей, искусства в годы войны между всеми странами мира, а мы будем говорить именно конкретно, ну, фактически, давайте называть вещи своими именами, перемещенная ценность – это грабеж, который был на территории Советского Союза во время войны.
Да? Нацистский оккупант. Грабеж.
Нацистский грабеж, ну, оккупантом,
да.
Естественное дело. Вот. Есть ли здесь некие юридические основания, если хотите, какие-то правовые обоснования, правовые определения того, что есть грабеж, что есть перемещенные ценности, что есть государственный грабеж, что есть личный грабеж, где различия между мародерством, если хотите, да, и вот таким организованным перемещением ценностей.
Ну, сначала, да?
Ну, давайте сначала. Да, вопросов много. Так
да,
что...
ну,
теперь я замолкаю, вы говорите просто.
Насчет юридических терминов или дефиниций. Ну, во-первых, существует Гаагская конвенция о ведении войн, предусматривающая наказание за, и, соответственно, запрещающая вывоз художественных ценностей, перемещение их как предметов искусства, так и вообще национального культурного достояния оккупированной державы, оккупирующей державой. Да? То есть любое разрушение, перемещение, вывоз и так далее – это нарушение норм Гаагской конвенции. Ну, стоит ли говорить о том, что, ведя войну на Восточном фронте и вообще ведя Вторую мировую войну в восточном направлении, еще и до того, как, собственно, война переместилась, Вторая мировая, на территорию Советского Союза, то есть до 22 июня 1941 года, стоит ли говорить, что уже тогда были Гитлером и, соответственно, коалицией, сформированной чуть позднее, нарушены правила ведения войн, предусмотренные, ну, не только Гаагской, но и Женевской конвенцией. Ну, стоит, опять же, вспомнить, что 70 лет назад...
Коалиция, вы имеете в виду...
Гитлеровская коалиция, да. Да,
была
да, 70 лет назад началась Великая Отечественная война, ну, чуть больше, да, в июне. А 65 лет назад закончился, 1 октября 1946 года закончился Нюрнбергский процесс. И одной из статей обвинения против министра занятых восточных территорий Альфреда Розенберга, Ганса Франка, еще многих других, была и статья, связанная с грабежом государственным, подчеркиваю, это ответ на ваш второй вопрос, государственным нацистским грабежом национального, культурного, то есть материальной и нематериальной памяти. Это не только музей. музейные ценности, это архитектура разрушенная, уничтоженная, да, это, и, кстати, тут следует еще об одном сказать, свидетелем обвинения в этом отношении был академик Арбели, директор Государственного Эрмитажа, об этом еще, наверное, поговорим. Вывоз архивных документов, вывоз и уничтожение библиотек и так далее, это все вошло в обвинение на Нюрнбергском процессе, доказанное обвинение, собственно, за что, так сказать, главные военные преступники были преданы смертной казни через повешение. Приговор был переведен в исполнение 16 октября, в ночь с 15 на 16 1946 года. Да. Что касается юридических оснований, естественно, юридических оснований для такого грабежа государственного быть не могло.
Нет, я их сказал, нет. Под юридическими основаниями я имел в виду некие юридические основания в процессе компенсации. Ну, наверное, другой вопрос. Мы
Германия
об этом поговорим о возвращении.
Германия платила репарации, естественно, опять же, по...
Это за разрушение.
За разрушение, да, за разрушение, за преступление и так далее, да. Ценности многие вывезены до сих пор, ведь... Очень многое не найдено до сих пор. Несмотря на то, что грабеж носил действительно государственный и, так сказать, пунктуальный, что ли, характер, были несколько структур, которые фактически конкурировали между собой, занимаясь этим вывозом.
А учитывая... У немцев.
У нацистов было несколько конкурирующих структур, государственных структур. Первая из них – это уже структура упомянутого мною Альфреда Розенберга, рейхсминистра оккупированных восточных территорий, Einsatzstab рейхсляйтера Розенберга, то есть особый штаб, оперативный, вернее, штаб рейхсляйтера Розенберга. Он был создан уже в 1940 году, то есть еще шла Вторая мировая, но еще не началась Великая Отечественная, когда, ну, понятно, что война передвигалась на восток. Уже была занята Польша, да, 1940 год. Вот, и именно это ведомство изначально курировало процесс вывоза с оккупированных восточных территорий. А потом эти территории переместились, да, фронт переместился на территорию Советского Союза, и страшным образом пострадали многие регионы, многие республики Союза, Украина, Белоруссия, конечно, в первую очередь Россия, и в Российской Федерации было несколько регионов, пострадавших фактически непоправимо, и, конечно, Северо-Запад. Ну, еще Смоленск, не только Северо-Запад, да, но другие регионы тоже, но, конечно, учитывая, что уникальные ценности, находившиеся в так называемом Прилининграде, это регион наш, да, ну, Ленинградская область, Царское село, это уже, да, совсем под Петербургом, Павловск, Петергоф и так далее, Гатчина, которые были оккупированы, как известно, уже к сентябрю, и Ленинград был блокирован, вот из них ценности вывезены и не найдены, не только янтарная комната.
Надо
еще
иметь в виду, что и Псков, и
Великий Псков, и Новгород, конечно,
они были, кстати говоря,
разрушены дотла.
С одной стороны, с другой стороны... Нехорошее, наверное, слово, рекордсмены, да, но я имею в виду, что дольше других регионов были под оккупацией немецкой.
Ну, долго были под оккупацией, да, и действительно.
Дольше, чем все остальные.
Практически дольше, чем все остальные, из РСФСР, да. Да, еще Прибалтика там. Вот, но помимо упомянутого штаба Розенберга, в ведомстве, помимо всего прочего, в ведомстве Риббентропа, в Министерстве иностранных дел Германии, тоже существовала команда, специальная команда, которая занималась вывозом художественных ценностей с оккупированных восточных территорий. Это два. Грабежом такого рода занималась и, а это по-другому не скажешь, и в юридическом смысле тоже, санкционированным нацистским государством грабежом занималась и группа армий «Север», специальная кунсткоманда, команда по искусству, которые занимались вот этими вывозами. Далеко не всегда, так сказать, даже с этой точки зрения, гарантировавшими для Третьего Рейха сохранность этих вещей, потому что очень много, и об этом тоже есть документы, расходилось просто по сувенирам или как, так сказать, награды за какие-нибудь мелкие подвиги от солдат до
высших подарки офицеров. Начальникам.
Подарки начальникам, подарки семьям, рождественские подарки, но это, так сказать, это мелочи, и в то же время это не мелочи. Напомню, что знаменитое, единственное сохранившееся панно, оно называется «Осязание и обоняние», мозаичное, флорентийское, из янтарной комнаты, единственное, просто было вывезено немецким, чуть ли не ефрейтором, совершенно добровольно, и у его потомков с помощью там и журналистов, и историков, и исследователей российских, и немецких было найдено и возвращено к нам. В 2003 году одновременно при открытии янтарной комнаты показывали панно, сделанное российскими современными петербургскими мастерами, да, по флорентийским мозаикам, по янтарю, и то, что сохранилось. Кстати, международная комиссия, да, признала абсолютную аутентичность вот сделанных копий тому, что произошло, благо был оригинал, с которым можно было сличать и сравнивать, а не только...
Копия, в смысле, янтарной комнаты.
Иконография, которую... да, 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 да. Вот. Ну и, наконец, еще была одна структура в Германии, в нацистской Германии, которая занималась вывозом в основном археологических ценностей и исследованиями, так сказать, археологических памятников. Это так называемое Ahnenerbe, наследие предков. Вот, которая помимо вывоза антропологических, действительно уникальных предметов из Новгорода, из Пскова и археологических коллекций, хранившихся в музеях всей оккупированной части России, не только северо-запада, они еще занимались так называемым Ostforschungом, исследованием Востока, для того, чтобы, ну, псевдо, разумеется, доказать, что вообще вся культура это от Тевтонского ордена или еще далее от гуннов, но никак не от славян. И даже Новгород находился под наследием, вернее, под влиянием не только Ганзы, да, но и угро-финских племен, финского ариизированного этноса. И вот здесь, опять же, пока вы еще не задали мне вопрос, я сразу скажу, что нельзя забывать, и ни в коем случае в исследованиях путей пропаж ценностей из Советского Союза, в частности, из России, нельзя забывать о том, что вывозила не только Германия. Испанская голубая дивизия, стоявшая и в...
Ленинградской, ну, понятно,
области,
немцы и союзники, ну, да, точнее, и там даже и венгры, и итальянцы, наверное.
Венгры, и финны, между прочим,
и
тоже.
И финны, и румыны.
Да, потому что, ну, Финляндия же воевала, да, на стороне, как известно, на стороне Гитлера, и несмотря на то, что действительно, да, далее, чем границы до Зимней войны Маннергейм свои войска не повел, и они остановились на старой финской границе, тем не менее, вывоз как раз ценностей был из Восточной Карелии, занятый финнами, которая никогда исторически, ну, как бы к Финляндии не относилась. Вывоз там был как раз этнографических ценностей уникальных, вепских и так далее. То есть такое историко-краеведческий грабеж проходил. Да. Иконы тоже вывозили, и часть икон до сих пор так и не возвращена. То есть известно, в общем, где она находится, но не возвращена. Ну, вот часть, значительная часть после выхода Финляндии из войны, ну, в 1944 году, как известно, была возвращена, но многое неизвестно и где даже находится.
Юль, а такой вот вопрос. Вот вы назвали, по-моему, если не ошибаюсь, 4 ведомства, что ли, да, которые между собой конкурировали, как вы сказали, вот в вывозе этих ценностей. Во-первых, каким образом они конкурировали между собой? То есть я имею в виду, это что, драка была, грубо говоря, или они между собой конкурируя, ну, так сказать, разделили некие там сферы чего? Сферы воровства.
Знаете, и так, и так.
Да, это как это все происходило, и чисто технически. Они заранее знали, куда
вот
они идут, да, кто там эксперты были, да, вот куда они шли.
На самом деле, очень интересная история, трагически интересная. Я начну, с вашего позволения, с второй части вашего вопроса. Да. На самом деле, действительно, люди, которые занимались отбором вещей и их транспортировка и подготовка к транспортировке, составляли описи, опять же, только благодаря этим описям, если они сохранились, им можно иногда установить вот этот провинанс, путь следования и происхождение того, что-то оседало в Риге, где был перевалочный пункт штаба Розенберга, буквально оттуда шло в Прагу, на территорию Австрии, которая тогда не была, она была оккупирована, был Остмарк, да, но тем не менее, что-то направилось собственно в направлении к Берлину. Но дело в том, что специально подготовленные люди, это директора музеев, доктора искусствоведения или истории, или антропологии и так далее, не такие, как, допустим, Геббельс, да, по расовой теории, а действительно немецкие специалисты, которые отлично знали, куда идут, где что лежит,
я не знали,
и
где
как
что лежит,
вывозить.
Да?
Я совсем недавно с огромным интересом читала документы из Российского государственного военного архива. Там есть великолепная коллекция документов немецких, это трофейные документы, как раз которые были вывезены уже в конце войны и после войны к нам. Естественно, это документы оригинала на немецком языке. Так вот, там есть, в числе прочего, я была шокирована, хотя, в общем, это не первые документы, которые на эту тему читала, детальностью, скрупулезностью подготовки картотеки по различным структурам, имеющим отношение не только к музейной сфере, но и к культуре в целом, например, в Ленинграде. Картотека составлена в 1941 году. Для того, в 1941-1942, это два огромных дела, В каждом находится более 200 карточек с детальным, хорошо прописанным, между прочим, описанием. Там не только Эрмитаж, Русский музей, музей Ленина, музей артиллерии и так далее. Там все вплоть до места расположения телефонов и руководителей, торговых курсов, издательств.
Немцы вывозят шалаши различные.
Ну, их интересовал музей Ленина действительно, потому что там книги, книжные раритеты далее.
Понятно.
Библиотека Кировского завода. Сколько томов, какие, по какой тематике. Это как работала немецкая разведка. Они же ждали, что...
Это разведданные? Или это, это общедоступные данные это среди искусствоведов, там, среди музейщиков?
Это не искусствоведческая информация в чистом виде. Да, там есть картотека отдельно. Вот музеи. То есть в картотеке есть блок «Музеи». Библиотеки Ленинграда и при Ленинграде разные, которые, кстати, потом при оккупации...
И некая опись, да, того,
и что
нужно.
Там есть?
Что там есть,
да.
Или что нужно?
Какие издательства? Нет, что там есть? Что там нужно, это отдельные вещи. Но это именно картотека для тех, кто вот входил бы в Ленинград, не дай бог, да, то есть когда это читаешь, как раз вот только что, да, поговорив о 70-летии начала ленинградской блокады, да, то есть они были уверены, что они возьмут Ленинград, и чтобы не терять время с адресами, где что находится, какие театры и что в них. Это вообще совершенно поразительная вещь, насколько скрупулезно и как детально они готовились, и как они были уверены, что они возьмут Ленинград, и что дальше с этим нужно делать. Там как раз нет, что вывозить, там есть, что есть. Ну, это краткие, как, знаете, как каталожные карточки.
А что вывозить, кто решал?
Что вывозить, опять же, были еще до начала, ну, собственно, Великой Отечественной войны, да, то есть, соответственно, 39-40, а то и пораньше, были специалисты, в том числе, кстати, приезжавшие и в Ленинград, и в Москву, это немецкие искусствоведы, которые знали и, предположительно, готовясь, нетрудно это, глядя на эти, например, на эти карточки, многие другие документы просмотреть, которые знали, что нужно вывозить для того, чтобы изначально создать, ну, тот музей, о котором теперь уже все говорят, который собирался создать Гитлер в Линце. Музей поверженных держав, ну, главным образом, конечно, Советского Союза, ну, или Советской России, естественно. Это был такой пафосный, был бы пафосный нацистский абсолютно проект, естественно. Вот туда должны были сводиться лучшие вещи из оккупированных восточных территорий. Собственно, предположительно, туда, возможно, и проследовали исчезнувшие навсегда вещи из Царского села, Павловска и так далее. Не янтарная комната. Янтарную комнату, по сути, в последний раз видели там, откуда она была и происхождением. Это была такая идефикс Гитлера. Да? Раз Фридрих Прусский подарил, так сказать, первое панно для янтарной комнаты еще Петру, потом она расширялась, переделалась, это уже, собственно, действительно творчество российских мастеров камнерезов сугубо. Да? Да. Вот она туда и вернулась. Собственно. И все-таки, и кстати, между прочим, но это уже совсем на другую тему, но из калининградского, то есть кёнигсбергского янтаря, и сейчас янтарная комната, потому что янтарный комбинат Калининграда и поставлял янтарь для возрождения янтарной комнаты. Она еще и в этом смысле аутентична. Вот. Что касается министерства...
Извините, все-таки, раз мы об янтарной комнате заговорили, может, больше возвращаться не будем, поскольку все уже известно, казалось бы.
Казалось бы.
Казалось бы. Но вот ваши ощущения, если хотите, все-таки она утеряна окончательно. Потому что понятно, что сейчас восстановили там все, и слава богу,
да.
Что она утеряна окончательно или она спрятана?
Вы знаете, я боюсь, что она
спрятана.
Я думаю, что
секрет.
Никто на самом деле не знает, много времени прошло. И последний свидетель, доктор Роде, директор, да, или Роде, если он был немец, в Кёнигсберге, собственно, тот, кто мог бы и знать, уже давно умер, да, но он считал, что янтарная комната сгорела, но, как известно, никакая химическая экспертиза, сделанная уже в 1946 году советскими специалистами, не подтвердила остатков смолистых, поэтому вряд ли, ну, янтарь, это же смола, значит, таких органических остатков не было найдено. Когда бы горело такое количество янтаря, какие-то химические следы должны были бы в Кёнигсбергском замке остаться. Так вот, я боюсь, что, как говорится, вы правы дважды. Она исчезла навсегда, и она спрятана. Потому что она, я думаю, что так... Не только поэтому. Дело в том, что все специалисты, в общем, занимающиеся камнем и янтарем, в частности, очень хрупким камнем, он рассыпается в пыль, знают, что без хранения, даже без сотрясений каких-либо и потрясений в прямом смысле этого слова, при долгом хранении в определенных неблагоприятных климатических условиях, хранилище в штольне, как предполагалось, да, где-то, янтарь рассыпается в пыль. Ее просто нет. То
есть нужна специальная атмосфера.
Да, да, ну обязательно. И климат, условия. И там содержание солей, и температура, и без перепадов, и так далее. То есть даже если предположить чудо, что вообще эти ящики, да, найдут, то там будет янтарная.
Ну, хорошо, да, с янтарной комнатой.
Продолжая просто на тему о конкуренции. Понимаете, ведомству, например, нацистскому... по партийным делам, а это уже и Геббельс, и, собственно, и Розенберг тоже, нужны были книги для высшей школы НСДАП. Вот туда вывозились книги. Часть, опять же, вещей, в том числе драгоценностей, предметов искусства, декоративно-прикладного, живописи и так далее, вывозилась для украшений резиденций, и нацистских резиденций разных, для кабинетов для служебных, для представительств и так далее. Этим занималось ведомство Риббентропа. Вот как раз, да? Соответственно...
И все же у немцев все должно фиксироваться очень аккуратно.
Вы знаете, как показывает практика, ну, еще в 1941-1942 году, да, а потом уже в 1943-м в спешке, когда фронт отступал, уже совсем нет.
Я имею в виду...
Более того, я понимаю, что вывозилось. Да.
Нет, не только что вывозилось, но эта тема будет, может быть, нашей, так сказать, второй части нашей сегодняшней программы, как возвращать, да, и как находить.
Это катастрофа, это отдельная тема, находить и вывозить обратно было очень трудно, искать очень трудно, действительно, но потому что это еще и уничтожалось немцами тоже, естественно. То есть, что успели, то вывозили максимально, причем есть еще совершенно отдельная тема, ведь во многих регионах, в том числе северо-запада, привлекались для транспортировки, для упаковки и для демонтажа, в том же Новгороде и во Пскове, российские, русские специалисты из числа профессиональных историков и музейщиков.
Которые просто попали под оккупацию.
Которые попали под оккупацию, но выискивались те, кто недоволен советской властью, либо репрессированные, либо... Да-да-да, это совершенно четкая вещь, чтобы они были гарантированно преданы. И вот в случае с Новгородом это такая особая, на самом деле, ситуация. Действительно, первый бургомистр при нацистах, да, Великого Новгорода, выпускник Московского университета, действительно искусствовед, репрессированный, потом вернувшийся, Василий Пономарёв. Вот он участвовал в упаковке, при транспортировке, ушел вместе с немцами в Германию, умер в Германии. Вот. Но благодаря тому, что опись составлял он, и был единственным сопровождающим, русскоязычным еще при этом. В 60-е годы сделанные им описи вернулись в Новгород, и благодаря этому многие вещи удалось найти и вернуть. А вот то, что было вывезено абсолютно, как говорится, бесследно испанской дивизией голубой, в немецких документах есть жалоба на то, что испанцы неуправляемы, и как раз никакая немецкая пунктуальность тут неприменима. То есть там пишет немецкий руководитель этой кунсткоманды: «Я приехал собирать вещи в такие-то церкви», и пишет: «В какие?». Оказалось, что испанцы там взорвали замок,
уже
все, да, все уже украдено до нас, как не грешно,
да,
над этим смеяться. Вот. Но тем не менее, недавно совсем, уже в 2000-е годы, из Испании, в присутствии министра обороны Испании, на Софийский собор вернулся Золотой Софийский крест, переданный как раз испанцами. Вот одна из таких историй.
У нас что, пошла последняя минута нашей первой части нашей программы. Все это, конечно, безумно интересно. А вот, ну, может, хотя бы начните пока, хотя бы говорите, вот насколько мародерство было среди немцев?
Повсеместным. Повсеместно. И не надо думать, что этим занимались только солдаты, которые растаскивали на сувениры и посылали домой всякие вещи. Нет, это... Так процветало и среди офицерства, и везде. Причем чем культурнее был офицер иногда, тем тоньше он выбирал себе подарок.
Ну, тем он... Ну, понятно, он разбирался, что называется.
Да, конечно.
Ну, вот мы, так сказать, уже затронули такую, ну, все темы эти больные, конечно, но сейчас через несколько минут мы продолжим разговор с Юлией Кантер о теме перемещенных ценностях.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Мы продолжаем программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня, напомню, доктор исторических наук, советник директора Государственного Эрмитажа Юлия Кантер. Говорим мы сегодня о тех ценностях, не только об искусстве, но вообще о ценностях. Каких ценностей, которые были вывезены немцами во время войны. И, конечно, в основном, поскольку Юлия представляет Санкт-Петербург, мы в основном говорим о северо-западе. Юль, мы начали вот перед небольшим нашим перерывом говорить о мародерстве в том числе. Да? А не знаю, где граница между мародерством и вот таким вот организованным вывозом, да, это просто вот где граница между мародерством, это всегда личное обогащение, да, ну.
Может быть, государственное мародерство, как это и было в случае с нацистами,
ну,
и союзниками.
Ну да, но это уже образ скорее, да?
Где... Нет, это не образ, я почти цитирую, так сказать, обвинительное заключение Нюрнбергского процесса, где было как раз сказано, что впервые юриспруденция и, собственно, политическая среда имеет дело с государством, олицетворявшим собой зло, грабеж и так далее. То есть это действительно, ну и, соответственно, и мародерство тоже.
Ну, так все-таки вот вопрос, потому что в том, что вы называете государственным мародерством, да, вот в организованном...
Грабежом,
хорошо. Вот в организованном вывозе этих ценностей, да, там же они тоже с разными целями, как я понимаю, вывозились, да? Кому-то для личного пользования, каким-то большим начальником, как вы говорите, даже для того, чтобы в кабинетах
для резиденции, развесить. Это не называлось личным пользованием. Вы же понимаете.
Но,
да, да. Это, так сказать, для представительства.
А
но главное...
для чего им это нужно было? Для музеев? Для чего?
Музеев,
да?
Свозилось,
да.
И для музеев. Более того, действительно, например, в случае с тем же Новгородом или Псковом, археологические раскопки, связанные как раз с исследованием захоронений древнего Новгорода и так далее, ну, помимо сугубо пропагандистской цели доказать влияние Германии, которые, или германцев, которые, ну, никак уж совсем не получалось, вот, опять же, было пополнение коллекций Третьего Рейха в самых разных направлениях, потому что немцы, нацисты прекрасно понимали, какого качества экспонаты они вывозят. И, конечно, в Третьем Рейхе не было никаким ни для кого секретом, что таких вещей, как в Царском селе, там, в Павловске или в Смоленске, да, таких русских икон, таких предметов декоративно-прикладного искусства, скульптуры и так далее, больше нет.
Вот. Несмотря на то, что это искусство принадлежит как бы...
Не до человеком, не полноценным, да, славянам, да, и так далее. То есть славянская культура должна быть уничтожена, декларировалось, а ее достояние должно быть передано Третьему Рейху. Более того, надо сказать, что, например, книги по иудаике, то есть уж совсем, да, так сказать, произведение культуры того народа, который должен был быть стёрт с лица земли, также вывозились в Германию, а совсем не только уничтожались. Да, взрывались синагоги, да, что-то уничтожалось, но, в принципе, древнееврейские рукописи, свитки Торы и так далее для специального изучения, в том числе в высшей школе НСДАП, вывозились на территорию Третьего Рейха. Марксистская литература, да, из которой жгли костры, начиная там, с 1933 года, то, что Геббельс говорил, что эти костры озаряют новую эпоху. Цитата из Геббельса после первых, так сказать, книжных костров. Марксистская литература, в том числе и сталинистская, то есть сталинское произведение Сталина, Лениным и так далее, вывозились и совсем не только уничтожались. Более того, есть документы, вот мне опять же сошлюсь на Российский государственный военный архив, где мне вот некоторое время назад удалось читать брошюры, которые были изданы в 1942-1943 году для специального пользования, на них это стоит. Это не секретно, но для служебного, так сказать, пользования. Там наука на восточных территориях, задача немецкой науки, задача немецкой культуры, задача экономики на оккупированных территориях, вот именно Востока, Белоруссия, Украина и, собственно, Россия. Там подробнейшим образом как раз говорится о том, почему не надо уничтожать и почему надо вывозить. Там еще фигурирует термин «спасение художественных ценностей». Ага. То есть цинизм такой двойной, то есть помимо того, что спасти от боев, еще и спасти из этой варварской России. Да, то есть, вот.
То есть была некая программа научных исследований на оккупированных территориях.
Да.
Это, вы мне скажите, вот что это программа научных исследований, что вот этот вот организованный...
Ну, научными исследованиями их трудно назвать. Но,
ну,
если,
тем не менее, да. Ну... своеобразными, скажем так, научными.
Своеобразным, да. Акцентом, а значит, псевдонаучными, да?
Ну, хорошо.
Когда наука подчиняется пропаганде, это уже не наука.
Да. Вот этот вот организованный грабеж, как вы говорите, это касалось только Востока, только восточной политики, а другие оккупированные территории, Франция, ну, Польша, будем считать, тоже Востоком, но, тем не менее, это не Советский Союз, да, там все происходило так же?
И так же, и мягче, да, и вывозили и из Франции, и из Голландии, и из Бельгии, и свозилось все это в различные, ну, хранилища до того, как это все распределялось по музеям, не все же далеко успели, считали нужным сразу распределять, в основном они, эти хранилища были в Южной Германии, в Баварии, и откуда уже после войны ценности возвращались в те страны, откуда они были вывезены, в частности, и в Восточной и Западной Европы, в частности, и в Голландию, и во Францию, да, вывозили. Может быть, не в таких количествах, опять же, потому что отношение все-таки к странам, таким как Франция и Голландия, Голландии, Нидерланды, было, как вы понимаете, совершенно иным, чем по отношению к Востоку, то есть к России, к славянам, и так, ну, к Советскому Союзу, к славянам и так далее. И поэтому и вывозили, может быть, больше аккуратности.
Различия еще привели, так сказать, самой расовой теории.
И самой расовой теории тоже, да, да, да. Вот, и тем не менее вывоз был, но и в процентном соотношении, кстати, об этом есть тоже данные, после войны, когда, ну, союзники на территории, ведь западная Германия, западная часть Германии оказалась на союзнической, на территории союзников уже по антигитлеровской коалиции, которые, естественно, находя эти collecting points, да, находя их, вскрывая их и возвращали, опять же, по описям сохранившимся, тем странам, ну, откуда эти вещи пришли. Угу. Так вот, Советский Союз только на третьем месте.
По возвращению?
По возвращению. На первом как раз Нидерланды и, по-моему, Франция, первые два места.
Это в пересчете на душу населения, извините?
Нет, в пересчете на количество объем возврата по отношению к вывезенному. То есть,
ну,
туда вернулось несопоставимо
больше.
Это говорит, в то же
время, с одной стороны, я понимаю, что это некая дискриминация, но, с другой стороны, это говорит об объеме вывезенного оттуда, да, в то
нет,
же время.
Это не дискриминация.
Нас.
Нет, не в нас дело. Нас это не обиж... не, союзники дело не обижали мира. Нас, нет. Дело в том, что...
А просто это объемы найдены.
Это да? Объемы найдены. Все, что возвращалось, ну, вернее, почти
я решил,
все.
Что вы говорите,
нет, нет,
как,
нет,
что
нет,
нас,
нет,
как,
нет, нет,
как,
нет. Дело в том, что значительная часть вывезенного от нас, к сожалению, вывозилась как раз гораздо больше. И вернулось несопоставимо меньше. Еще и потому, что, опять же, в отличие от того, что происходило на более ранних стадиях войны, Второй мировой, на Западе, начиная с 1942-1943 года, ценности, вывезенные из Советского Союза, очень быстро меняют свои места, в том числе и на территории Германии. Это раз. Все, что находилось на территории Восточной Германии, а этого было немного, довольно быстро тоже вернули. Но многое уходило вообще в переплавку. Оклады икон, не говоря уже о колоколах и прочем, оклады икон, что-то сжигалось, книги просто сжигались, ведь многие книги, которые считались неценными, ими мастили дороги, это известно, кстати, это было и в Харькове, это было и в Новгороде, когда увязали немецкие машины в слякоти, там на месте.
Что-то, вывозили для этого,
что-то пропадало по пути следования, например, увезли из Новгорода в Ригу, не довезли, эшелон распался, кстати, например, псковские исследователи, музейщики, знают, что часть икон, вывезенных из Псковского музея-заповедника, уникальных икон, находится сейчас на территории Латвии. Они остались там в советское время, об этом никто и не думал, но находится в Латвии, и всё. Теперь уже, конечно, это совсем другая в прямом смысле история.
Юль, и всё-таки вот вопрос, который я обещал, что ли, поднять в первой части программы, это процесс возвращения. Я так понимаю, что это очень сложно, хотя бы потому, что за эти, сколько, за 70 лет, ну, или там после войны за 65 лет, там, да, многократно, возможно, да, менялся сам собственник этих ценностей там.
Вы понимаете, дело не в этом. Как
или
раз
это все переходило в государственную собственность там,
если
немецкую,
что-то
Германии.
Находилось, даже в условиях холодной войны, хотя да. Это было трудно, но если было доказано происхождение вещей, находившихся в государственном хранилище, каком бы то ни было, пусть это музей, пусть это архив или что-то, это, в общем-то, возвращалось. Вы проблема в другом. Что это все, что можно было вернуть, так сказать, то, что было известно и вскрыто, за исключением некоторых вещей, которые до сих пор всплывают на аукционах, кстати. Но и в этом случае, если доказано, инвентарными шифрами, сопоставлением фотографий там, довоенные, экспонаты.
Это возвращается.
Это возвращается. Проблема в другом. Многое исчезло бесследно. И есть целая группа, и не одна, но есть группа, так сказать, на федеральном уровне со стороны России, также на федеральном, со стороны Германии. Это, слава богу, неправительственные группы. Слава богу, потому что когда эта тема политизируется, она политизируется с обеих сторон, успех минимален. А историки все-таки этим занимаются. Так вот, эти группы ищут как раз, где можно еще попробовать найти на территории Германии вещи, вывезенные из Советского Союза, ну, из России в частности. Потому что исчезли они бесследно, да? И я приведу вам статистику совершенно сознательно, я тоже обещала эту тему поднять. Значит, была еще во время войны создана чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории СССР. И в 1951 году, впервые, вот сколько лет после войны прошло, цифры культурных потерь были впервые, опять же повторюсь, названы в акте проверки наличия музейных ценностей пригородных музеев, дворцов Петербурга, Ленинграда тогда, вот впервые прозвучали эти цифры. Сейчас я их назову. Но ЧГК, Чрезвычайная государственная комиссия, установила ущерб, нанесенный 64 ценным из 427 пострадавших музеев на оккупированной территории Советского Союза. Пострадали также 4000 библиотек, уничтожено 115 миллионов печатных изданий, 19 областных архивов, утрачено 17 миллионов дел. Это ведь наша история в прямом смысле этого слова. Архивных дел, да. Итак, на территории РСФСР, ну, вместе с Крымом, тогда еще в период нацистской оккупации пострадало 173 музея. И только вот по Прилининграде. Пожалуйста, Екатерининский дворец музей, Пушкин, Царское село. До войны числилось 42 172 предмета. За период войны, обратите внимание на цифры, утрачено 30 151 предмет и не возвращен до сих пор. То есть, вы понимаете, да, из 42 нет 30 с лишним тысяч. В Александровском дворце того же Царского села числилось до войны 30 382 предмета, за период войны утрачено 22 628 предметов. Переходим к Павловску. Это просто, по сути, мартиролог. Я уже не говорю о разрушениях, да, о том, что в Царском селе в Камероновой галерее была устроена конюшня и так далее. По инвентарным описям в Павловске 22 133 предмета, за период войны утрачено 8 715 предметов. Гатчина 54 030 предметов было, 38 152 утрачено. Петергоф 31 511 предметов, утрачено 16 700. Это не только то, что вывезено, это именно утрачено. Это могло быть уничтожено во время бомбежек, потому что эвакуировать успели далеко не все. Это же тоже катастрофа.
Ну, понятно,
фронт надвигался так быстро, и надо сказать, что еще и планов эвакуации на самом деле экстренной не было. Причем в этом смысле Ленинград еще имел эти планы, именно сам Ленинград. Потому что только что была финская война, и вот как раз планы экстренной эвакуации вглубь России все-таки были. Но из Ленинграда и пригорода вывезти не успели, поскольку блокада началась уже в сентябре.
На мой взгляд, это утрачено, но мне так кажется, я, конечно, не такое, что просто от того, что это перешло в частную собственность, что-то. А там уже по домам же вы не будете ходить и искать.
Вот
да?
Этим занимаются немецкие исследователи во главе с очень известным профессором Айхвида, кстати, который помогал из Бремена. У него целая группа была как раз такая, именно по поискам на немецкой территории из частных рук. Кое-что возвращается, но это, конечно, единицы. Но надо понимать.
А на каких основаниях это возвращается? Ведь
каждый раз очень по-разному.
Человек, там, купивший на аукционе картину,
да,
условно
вот,
говоря, он как
проблема.
У нас называется, добросовестный там, приобретатель, что-то
да,
типа этого.
Да.
Да. Он вообще, он не крал, он не грабил, да. Да, он ничего, он заплатил свои деньги. Как у него потом это отнять?
Каждый раз очень по-разному, действительно, единой схемы нету. Иногда находятся меценаты, вернее, спонсоры, которые у него выкупают.
Если он, ему,
да. Иногда были такие случаи, к счастью, действительно были, когда люди, понимая, что
сами
это, узнавая, сами дарили.
Ну, дарили
практически передавали, дарили, да. То есть они как бы выкупали, а потом, узнав, что произошло, передавали безвозмездно. Такие случаи редко, но бывают. Во всех остальных случаях юридической процедуры нет, потому что действительно человек там через третьи руки на официальном аукционе или в официальном магазине что-то купил. И далеко не всегда, то есть почти никогда. Ну, можно говорить, насколько не проверяют на аукционах эти вещи. Особенно в годы Холодной войны, конечно, это процветало, да, когда понятно было, что никакие претензии удовлетворяться не будут. Вот. Сейчас это не так, но, с другой стороны, не обязательно же открытые аукционы, правда? Ты можешь украшать прекрасные там, апартаменты кого-нибудь,
конечно,
и не быть абсолютно известным. Но это половина проблемы, если даже не меньше, чем половина. Проблема заключается еще и в том, что все-таки то, что вывозилось государством нацистским, это вещи первостепенного уровня, первостепенного качества и в промышленных, так сказать, объемах. Все-таки в сторону уходил не такой большой процент и, конечно, не такого уровня вещи. Ну, никто бы не дал простому солдату.
Ну да. Там вывести картину там,
да,
некого,
да,
там, великого,
да,
художника.
Все-таки были, опять же, приходили сознательные, приходили со списками, с описями, как я уже говорила, и знали, что брать и в каком направлении. Ведь даже количество этих специальных штабов, зондерштабов, было четко структурировано. Смотрите: изобразительное искусство, музыка, архивы, библиотеки, древняя и ранняя история и так далее. То есть были абсолютно направленные подразделения, которые занимались каждое по-своему. Другой вопрос, что я говорю, возникала некая путаница, потому что одни и те же вещи наши могли числиться в желательных для Риббентропа, желательных для Геринга, который знаменитую свою резиденцию в Каренхалле обустраивал, да, как рейхсляйтер. Соответственно, они могли... Кто раньше вывез, об этом тоже есть переписка. Мы приехали за таким-то серебром, а его уже вывезло ведомство Риббентропа. То есть это есть в переписке в нацистской.
Юль, такой сложный вопрос, наверное. Мы, ну, наша программа посвящена тем ценностям, которые вывозились из Советского Союза, но существует еще термин, который я сегодня тоже использовал, перемещенные ценности. Это уже как бы такое многостороннее движение ценностей, правильно я понимаю, да? Вот, ну, известный факт, что там говорить, что 45-й год особенно, да, когда советские войска вошли в Германию, мы там тоже, что называется, погуляли, да? Ну, как бы сформулировался этот вопрос? Это оправдывалось ли морально тем грабежом, который устроили немцы у нас?
Понимаете, в чем дело? Вот, ну, оправдание, обвинение — это такие юридические сугубо термины. Давайте будем
их избегать. Нет, я в данном случае говорю о моральном.
Вы знаете, сложный вопрос. Опять же, кто это делал? Ведь Советский Союз подписал все международные соглашения тогда на Потсдамской и на Ялтинской, на Потсдамской, простите, конференциях, ну, в хронологическом порядке, в которых было сказано, что предметы искусства, опять же, не могут являться предметами репараций. Соответственно, де юре Советский Союз в лице руководителя Сталина гарантировал то, что в отличие, скажем, вот от предприятий, которые вывозились, кстати, в том числе и с персоналом, в счет репараций, предметы искусства вывезены не будут. Однако это происходило и с музеями, с музейными ценностями, с архивными и так далее. Опять же, ну вот когда-то я как раз написала такую статью, просто вы заговорили о морали, я писала «Между моралью и правом».
Ну,
вот правом, всегда, причем это, во всех пониманиях, право и юриспруденция.
Это вообще вечный конфликт.
Да. Я исхожу из того, хотя это, я понимаю, что моя позиция, может быть, не покажется вам небезупречной, что действительно национальная культура немецкого народа, которая, его история и культура началась отнюдь, слава богу, не в 1933-м и не закончилась в 1945-м, да, это действительно достояние немецкого народа. Но объяснить, опять же, не хочу употреблять слово «оправдать», да, но объяснить то, что происходило в 1945-м, даже на личностном уровне, да, когда сожжено дотла твое село, разграблен твой город, неважно, это Новгородсков или Смоленск, и ты понимаешь, что твоего, наверное, уже ничего и нет, но вот эти вот враги, да, опять же, Оренбург – это такой максимализм, но военный максимализм, сколько убей немца, да, сколько раз ты увидишь его, столько раз ты его убей. Так вот…
Сивного стихотворения, да,
убей его. Да, да. И все вот это вот, конечно, играло свою роль и в моральном оправдании государственных действий в отношении вывоза
и
из Германии.
И не только государственных,
и не только государственных, и частных личных, да. Если уж не уничтожить, то лучше пусть мы компенсируем себе в буквальном смысле то, что они у нас навсегда отняли, так вот мы их также, да. И в этом смысле, конечно, нужно понимать, и в юридическом смысле, кстати, тоже, кто начал-то. Это они к нам пришли, да?
Нет, ну, безусловно.
Я говорю о морали 1945-1946 годов. Да. Есть еще один аспект. Кстати, ведь никогда в советское время вывезенные в Советский Союз вещи нигде не показывались.
А немцы показывали наши вещи?
Ну, как они могли их показать? Как только они, если бы они показали наши вещи, они бы тут же по всем законам. Не отнять, а вернуть. Это разные вещи. Да. Я имею в виду, что в Советском Союзе всегда чувствовали некую двусмысленность вывоза из Германии этих вещей. Ведь нигде же не показывали. На закате советского времени, в первые годы постсоветские, первым, кто стал показывать неведомые шедевры, это так и называлось, был Государственный Эрмитаж, показавший вывезенные. Потом, уже в постсоветское время, были приняты законы о перемещенном искусстве, то, что в обиходе называется реституцией художественных ценностей. Наш закон не полностью соответствует европейскому законодательству, ну, в конце концов, это право каждого государства, вот, касающийся того, что мы можем, чего мы не можем отдавать, что мы хотим, и, ну, как есть точка зрения, мы никому ничего не должны. Мы, сегодняшняя Россия, не должны. Мы можем сделать жест доброй воли, как это и происходит. Например, витражи Мариан Кирхи знают, это по Эрмитажу, которые много лет хранились в Эрмитаже, там были прекрасно отреставрированы, что подписала, опять же, международная комиссия, они возвращены как собственность религиозной общины Франкфурта. Это есть в нашем законодательстве, и это возвращается. Каждый конкретный случай должен обсуждаться отдельно, и каждый конкретный случай может, в отношении каждого конкретного такого сюжета может приниматься двоякое решение, что, собственно, и происходит. Балдинская коллекция, которую можно было и нужно было вернуть, и было заключено соглашение между немецкими и российскими специалистами о том, что 25% коллекции остается в России, остальное увозится. Хотя, опять же, капитан Балдин коллекцию спас. Угу. Вот она валялась в полуразрушенном замке, привез, но она не была легализована в прямом смысле этого слова. Но после того, как ее показали уже в России, ну, в Эрмитаже, и должны были вернуть, случился действительно в значительной мере спровоцированный немецкими политическими кругами, действительно, некий конфликт, после чего коллекция осела и до сих пор находится в Москве. Нигде, да? Вот она хранится в Москве, но...
А, то есть её
так и не вернули. И нигде и не показывают. Вообще? Нет, решение, окончательное решение, то есть вот последние подписи, да, вывозим, нет. Есть более хорошие примеры. Вы помните, что сначала у нас, потом в Москве была замечательная выставка «Эпоха мировингов». Это как раз древняя мировинговская коллекция, попавшая, часть которой из музея древности попала, древнего искусства из Берлина попала в Россию, в Эрмитаж частично. Часть меньше осталась на территории Германии. И вот впервые огромная выставка несколько лет назад, эпоха мировингов, российско-немецкая, к великой радости и российских, и немецких специалистов, наконец-то была показана воедино. И как хорошо говорят действительно мои немецкие коллеги и мои российские коллеги, неважно где, но давайте показывать. Только пусть в это не вмешиваются политики. Но к вопросу о вмешательстве политики. Немцы очень хотели эту коллекцию, и Россия была готова, российские музейщики были готовы эту коллекцию показать в Германии. Но из-за нестыкового законодательства было большое сомнение, не будет ли эта коллекция арестована за пределами Российской Федерации, то есть на территории Евросоюза. Естественно, мы не вывезли.
Ну, это случаев таких же много.
Автоматически, конечно.
Юля, еще такой вопрос, вот уже, может быть, под
последний,
конец.
Последний, по-моему, да.
Наверное, уже последний. Ну, понятно еще, что были западные зоны оккупации, да? Много ли ушло из Германии, то, что немцы вывезли из Советского Союза, а много ли потом этих ценностей ушло уже на Запад, в те же Соединенные Штаты? Какие сейчас взаимоотношения с ними?
Достаточно сложные, но двигающиеся, будем надеяться, вперед. Действительно, ну, как я уже говорила, collecting points, английское слово, да, то есть, ну, вот эти бюро накопления ценностей, их было несколько десятков на территории Южной Германии, Западной Германии, в частности, в Баварии, это была зона оккупации союзников, да. Часть того, что не было найдено сразу, вот в 46-м году, когда еще холодная война не была в разгаре, да, только-только-только тлела, часть, конечно, ушла на Запад и ушло дальше, чем просто Западная Германия, потому что, естественно, это было бы тоже возвращено. Вот это стало всплывать в аукционах, это всплывает в частных коллекциях, ну, бездоказательно, вернее, без особой перспективы возвращения, потому что прошло уже вторые и третьи руки. Потому что во времена Холодной войны, если что-то находилось в территории Западной Европы, вот как мы, о чем мы с вами уже говорили, возвращалось практически в 100% случаях. Если в тех же collecting points или на тех же территориях находилось что-то из Восточной Европы, даже не только из Советского Союза, к сожалению, далеко не всегда это возвращалось. И вообще надо сказать, что только в постсоветское время, это принципиальная вещь, сама история пропавших из Советского Союза ценностей стала новейшей историей. Вот в Российской Федерации в Министерстве культуры был создан, наконец-то, он все время продолжается, сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны.
По нему и работаем,
да. Буквально.
Спасибо, Юлии Кантор, за беседу. Говорили мы о вывозе ценностей Советского Союза в период войны. Это была программа «Цена Победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».